Глава 11. Когда борт набрал высоту, Пейтон вытянулась на нескольких креслах сразу, пристегнулась ремнями и заснула. Накануне ночью удалось поспать только 4 часа, весь последующий день прошел в суматохе. И все же она включила будильник всего на полчаса. Очередная задача требовала свежих, не пытающихся отключиться мозгов. Самым, пожалуй, ценным ее навыком, приобретенным за годы работы в ЦКПЗ, было умение быстро засыпать где угодно. Эпидемиолог оттачивал его годами. Главный враг сна — мысли. Когда Пейтон вступала в схватку с эпидемией, ее ум не останавливался ни на минуту, мысли лезли в голову одна за другой. На втором году командировок она освоила метод засыпания, которым всегда с тех пор пользовалась. Когда наступало время отдыха, она закрывала глаза, приказывала уму не думать и сосредоточивала внимание на дыхании. При этом втягивала воздух животом, а не грудью. На каждом выдохе переводила внимание на кончик носа, обдувая его свободно и равномерно выпускаемым воздухом, и вела счет вдохов-выдохов. Ей редко приходилось считать дальше 40. Когда в кармане зазвенел сигнал будильника, женщина поднялась и сделала несколько легких упражнений. У Пейтон была возможность лететь самолетом скорой помощи, а не военным транспортником. Она променяла комфорт на возможность остаться со своей командой. Работа не прекращалась даже в полете. Пейтон настояла, чтобы свободные места на медицинском самолете заняли 3 работника ЦКПЗ старшего возраста. Им предстояло действовать в Найроби на вспомогательных ролях. Все 3 лично явились поблагодарить за предоставленные удобства. Эллиот тоже решил лететь самолетом ВВС. Внутри имелся большой грузовой отсек и отдельная зона для пассажиров, где 12 рядов кресел располагались по центру и еще 2 по бокам. Перед рядами кресел находился большой простенок с лекционной доской и 2 узкими проходами по обеим сторонам. Доску, скорее всего, использовали для инструктажа личного состава боевых подразделений и постановки боевых задач. От Пейтон требовалось практически то же самое. Случайный наблюдатель действительно мог бы спутать ее отряд с группой морских котиков, готовящихся к забросу в тыл врага. В салоне сидели люди, одетые в форму цвета хаки, похожую на ту, что носят в ВМС США, вплоть до знаков различия. Однако ее подчиненные не являлись флотскими офицерами. Они состояли в другом виде вооруженных сил, причем не менее важном. Пейтон, будучи сотрудницей ЦКПЗ, одновременно являлась офицером военно-медицинской службы США. В корпус военных медиков, один из 7 видов вооруженных сил, входили лучшие профессионалы от медицины. 6 остальных видов ВС включали в себя сухопутные войска, ВМС, ВВС, морскую пехоту, береговую охрану, а также офицерский корпус Национальной администрации по океану и атмосфере. В военно-медицинском корпусе службы здравоохранения США состояли более 6000 человек. Они носили похожую на военно-морскую форму — синюю выходную, белую летнюю, полевую цвета хаки. Офицерские звания в корпусе были такие же, как в ВМС и береговой охране — от лейтенанта до адмирала. Офицеры-медики служили в агентстве охраны окружающей среды, управлении по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов, Министерстве обороны, Национальном институте здоровья, Министерстве сельского хозяйства, береговой охране, ЦКПЗ и многих других организациях. Они нередко первыми откликались на катастрофы внутри страны и спешили на ликвидацию последствий ураганов, землетрясений и эпидемий. В 2001 году, после атаки террористов 11 сентября, офицеры военно-медицинской службы работали в Нью-Йорке. В 2005 году, после ураганов Катрина, Рита и Вильма, более 2000 офицеров военно-медицинской службы разворачивали полевые госпитали и ухаживали за жертвами. В ЦКПЗ на постоянной основе работали 800 сотрудников, одновременно являвшихся офицерами военно-медицинской службы. Посетители нередко путали их с офицерами ВМС. Пейтон имела воинское звание капитана 2-го ранга. Эллиот — контр-адмирала. Из 160 интернов СЭД 102 состояли на военной службе в качестве офицеров военно-медицинского корпуса. Корпус был неплохо представлен в самолете. Из 63 присутствующих 51 были офицерами. Подобно Пейтон, они облачились в служебную форму цвета хаки со значком вида вооруженных сил в левой петлице и знаком различия в правой. Пейтон собрала волосы в хвостик, разгладила помятую форму и подошла к лекционной доске. На нее внимательно смотрели 63 пары глаз, в которых светились нервозность и возбуждение, но прежде всего — доверие, абсолютная вера в ее способность провести их через предстоящие испытания целыми и невредимыми и передать необходимые навыки. Пейтон остро чувствовала этот груз доверия и ответственности. Хотя ее профессией была эпидемиология, она прежде всего считала себя наставницей. В качестве инструктора СЭД она готовила подопечных ко всякого рода испытаниям, с которыми те могли столкнуться после окончания интернатуры. Перед ней сидело будущее поколение руководителей службы здравоохранения. Когда-нибудь один из них, возможно, займет ее место и возглавит очередную экспедицию ЦКПЗ, Департамент здравоохранения штата или города, либо будет выполнять жизненно важные исследования в Национальном институте здоровья. Пейтон дорожила своей ролью, во-первых, из-за ее важности, во-вторых, потому что в профессиональной жизни ей самой везло на хороших неравнодушных учителей. 15 лет назад она сидела среди таких же начинающих медиков. Ее лицо сливалось с морем других лиц, а Эллиот выступал перед ними, произнося похожие слова. Она помнила, как нервничала в первой командировке. Даже сейчас ощущался налет той нервозности. Иногда к ней примешивался азарт от предстоящей экспедиции, сопоставления всех «за» и «против», охоты за источником заболевания, жажды найти его, прежде чем грянет катастрофа. Она жила ради таких дней, как этот. В разгар кризиса Пейтон чувствовала себя естественнее, чем во время рутинной работы в Атланте. Полет был длинный, разница во времени между Кенией и Атлантой составляла 8 часов, поэтому Пейтон решил разбить инструктаж на две части. Первая должна содержать основы, вещи, которые бывалые работники ЦКПЗ знали наизусть. Многие интерны СЭД их тоже знали, но напомнить никогда не мешало. Кроме того, так было легче установить контакт с аудиторией. Для многих офицеров эта командировка за пределы США была первой. Они, разумеется, нервничали. Повторение уже известного придаст людям уверенности в себе. Пейтон взяла с подставки синий фломастер.
Итак, начнем. В Найроби мы разделяемся на две группы. 11 человек будут осуществлять поддержку операции на месте, остальные поедут со мной в Мандеру и, если понадобится, в близлежащие районы. Однако все должны на зубок знать правила пользования средствами индивидуальной защиты в командировках. Я сейчас обрисую обстановку в целом. Конкретные задачи поставлю ближе к моменту прибытия.
Пейтон быстро объяснила, как пользоваться накидками, комбинезонами, капюшонами, очками, бахилами, перчатками и прочей защитой от заразных субстанций.
«Не исключено, что все вы так или иначе окажетесь в зоне досягаемости патогена. Оставшийся в Найроби персонал, возможно, будет привлечен в зараженную зону на усиление. Во-первых, запомните, в костюмах будет жарко. Кения — тропическая страна. От Найроби до экватора всего 88 миль. Хотя сейчас там зима, на полуденном кенийском солнце вы вспотеете прежде, чем успеете надеть костюм, а потом вспотеете еще больше. Во-вторых, то, что вы увидите, произведет на вас впечатление. Некоторые из нас всю жизнь не могут привыкнуть к виду человеческих страданий. В этом нет ничего зазорного. Вы увидите людей, живущих в нищете, в условиях, с которыми вам прежде не приходилось сталкиваться. Если вас захлестнут эмоции, возьмите перерыв. Поставьте в известность коллег, отойдите в сторону, переведите дух. Однако, что бы вы ни делали, ни в коем случае не снимайте костюм. Проверка и правильное надевание костюма — важное дело, но еще важнее правильно его снять. После вступления в контакт с пациентами на поверхности костюма, капюшона, очков, перчаток и обуви могут оставаться вирусы и бактерии. Неосторожно снимая защитные средства, вы подвергаете свою жизнь опасности. Когда будете снимать костюм, не торопитесь. Это непросто. Больше одного часа на такой жаре никто не выдерживает. К концу этого часа вы захотите выскочить из костюма, как пробка. Еще раз повторяю, не торопитесь. Это вопрос жизни и смерти. Теперь дальше. Какова задача нашей экспедиции? Кто скажет?
Интерны СЭД, в основном молодежь от 20 до 30 с небольшим лет, сидели в первых рядах. Постоянные работники ЦКПЗ, постарше и побывавшие в десятках командировок, сидели дальше и помалкивали, предоставляя молодым коллегам возможность отвечать на вопросы и набираться ума. Первой отозвалась молодая женщина во втором ряду по имени Ханна Уотсон, с рыжеватыми волосами, завязанными в хвостик на затылке. Как и Пейтон, девушка была одета в военную форму цвета хаки.
«Сдерживание эпидемии и лечение больных». «Молодец».
Пейтон записал ее ответ большими буквами на лекционной доске.
«Что еще?»
«Идентификация!» — крикнул Миллен
Томас, ветеринар индийского происхождения, сидевший в нескольких рядах от Ханны. Пейтон кивнула и записала его ответ на доске.
«Правильно. Рано или поздно нам захочется узнать, с чем конкретно мы имеем дело. Что еще?»
«Наращивание местного потенциала»,
— сказал один из интернов СЭД в гражданской одежде.
«Совершенно верно. Мы едем идентифицировать, сдерживать и лечить заболевания, но мы также должны помочь кенийцам нарастить собственный потенциал для подавления эпидемий. ЦКПЗ вложил в Кению миллионы долларов, чтобы создать систему обнаружения, наблюдения и реагирования на вспышки болезней. В битве с пандемиями, — продолжала Пейтон, — у нас есть лишь одна надежда — остановить вспышку в самом начале. Без кенийцев мы не справимся. Поэтому те, кто будет работать в полевых условиях, должны обучать кенийских эпидемиологов, а те, кто в Найроби, поддерживать и тренировать сотрудников Министерства здравоохранения и Центра чрезвычайных операций Кении. Итак, повернувшись к доске, Пейтон обвела слово «идентификация». «Как распознать заболевание?»
«С помощью лабораторных анализов», — сказала черноволосая девушка.
«Да, мы можем провести анализ на Эболу с помощью REBOW, комплекта для экспресс-анализа на антигены. Результат будет готов через 15 минут. Точность составляет примерно 92% для инфицированных и 85% для здоровых. Что еще?»
«Симптоматика, течение болезни», — ответил чернокожий парень в первом ряду.
«Правильно. Если составить последовательную картину симптомов, можно с уверенностью судить о том, с чем мы столкнулись. Истории болезней будут поступать к нам из разных мест. Задача остающихся в Найроби — взять все эти отчеты и выявить четкую характеристику болезни. Нас интересуют тенденции и сходства. Допустим, это Эбола. Какие у нее симптомы?»
Интерны заговорили наперебой.
«Высокая температура».
«Сильные головные боли».
«Понос».
«Рвота».
«Боли в желудке».
«Усталость и слабость».
«Кровотечение».
«Появление синяков и ссадин».
Пейтон быстро писала на доске.
«Хорошо. Пациенты в больнице Мандеры имеют почти полный набор этих симптомов. Местный врач также сообщил, что обнаружил сыпь. То есть Эбола это или нет, пока не ясно. Возможно, мы имеем дело с совершенно новым филовирусом или аренавирусом. Известно, что этот вирус смертелен и что заболевание было обнаружено в двух местах. Инкубационный период Эболы у человека составляет от 2 до 20 дней. В среднем симптомы у инфицированных проявляются на 8-10 день после контакта с вирусом. Дальше. Если это Эбола, как мы ее лечим?»
«Ее не лечат», — сказала врач в третьем ряду.
«С помощью ZMAP»,
— возразила рыжая девушка.
«Вы обе правы. Утвержденного курса лечения Эболы не существует. Вакцина пока не создана. Если пациент заболел, мы просто даем побольше жидкости, электролитов и подавляем вторичные инфекции.
По сути дела, пациент остается с заболеванием один на один, в надежде, что его иммунная система сама победит вирус. У примерно половины это получается. Смерть от Эболы в среднем наступает в 50 случаях из 100. Необходимо помнить, что на данный момент известны 5 разновидностей вируса Эболы: заирский, берегослоновой кости, суданский, бундибугио и рестон. Эбола-вирус рестон — единственный, который распространяется воздушным путем. Его так назвали, потому что он был обнаружен в Рестоне, штат Виргиния, всего в нескольких милях от Белого дома. Человечеству сильно повезло, что этот вирус вызывает заболевание только у низших приматов. Во время вспышки Рестона, которая произошла в питомнике, заразились несколько ученых. К счастью, ни у одного из них болезнь не прогрессировала. Будь Эбола-вирус Рестон смертельным для людей, нас сегодня осталось бы на планете куда меньше. Зато 4 остальных вида Эболы в числе самых опасных патогенов на Земле. Хуже всего заирский, он убивает до 90% инфицированных. Zmapp — единственное лекарственное средство, способное излечивать Эболу. Оно хорошо показало себя в опытах на приматах. Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году мы провели лечение 7 американских граждан препаратом Zmapp и лекарством ТКМ Эбола, подавляющим гены вируса методом РНК-интерференции. Увы, 2 из них умерли, зато 5 выживших из 7 заболевших все же дают расклад лучше обычного. Мы везем с собой Zmapp, но в очень малом количестве. И я еще раз подчеркиваю, это лекарство не одобрено Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами и дает неоднозначные результаты на людях. Кто может сказать, что за лекарство Zmapp?
«Моноклональные антитела!» — выкрикнул кто-то.
Правильно. Zmapp — это моноклональные антитела, или МКАТ. Точнее, тройка МКАТ. Как ни странно, они содержатся в табачных листьях и способны связывать белки Эболы, подобно иммунной системе пациента. Как это может повлиять на лечение новых пациентов в будущем? Кто скажет?
Пейтон взяла паузу и обвела взглядом группу. Никто не ответил.
Изучение антител, вырабатываемых организмами оставшихся в живых пациентов, ведет к разработке новых лекарств и способов борьбы с вирусом. Поэтому крайне важно вести записи наблюдения за выздоравливающими пациентами. Кстати, сейчас проводят как раз такие исследования. Изучение иммунной системы людей, выживших во время эпидемии Марбурга несколько лет назад. В худшем случае, заражение ключевого персонала в Кении можно попытаться перелить им кровь или плазму выздоравливающих пациентов. Выздоровевшие в состоянии оказать неоценимую помощь в разработке вакцины. Мерк уже проводит испытания новой вакцины от Эболы. Она обещает быть очень эффективной, хотя сохраняется ли иммунитет на всю жизнь, пока неизвестно. Вакцина не утверждена госорганами и не способна защитить от всех видов Эболы, поэтому идентификация в нашем случае — очень важное дело. Если мы действительно столкнулись с Эболой, Мерк получит разрешение на выпуск вакцины в экстренном порядке и спасет жизнь многим из тех, кто не был инфицирован. Призовой вопрос. Может ли кто-нибудь назвать другой препарат для лечения Марбурга и Эболы, проходящий сейчас испытание?
Окинув группу взглядом в ожидании ответа и не дождавшись его, Пейтон продолжала.
Малая РНК-интерференция. Сулит большие успехи, но до выхода на рынок еще далеко. Хорошо, поговорим теперь о сдерживании. Что при этом главное?
«Отслеживание контактов», —
подала голос Ханна.
«Именно. Наша задача — установить нулевого пациента и составить дерево контактов. Работа не из легких. В иные дни вам будет казаться, что контакты растут лавинообразно. Каждый день в списках будут появляться сотни новых имен. Не отчаивайтесь и продолжайте работать. Со временем, если мы начнем брать верх, число контактов начнет сокращаться». Что известно о способе передачи Эболы?
«Через физиологические жидкости», — сказал врач во втором ряду.
«Хорошо. Что еще?»
«Вирус зоонозный».
«Правильно. Эбола и все прочие филовирусы зоонозны, то есть способны передаваться от животных людям и обратно. Зоонозные инфекции — большая проблема в Центральной Африке. Зоонозный характер в этом регионе имеют 72% всех инфекционных заболеваний. Чтобы остановить распространение эпидемии, недостаточно изучать контакты только между людьми. Кто из вас ветеринары? Поднимите руки».
Поднялись 4 руки. 3 были в светло-коричневой форме военно-медицинского корпуса, 4-й — в гражданском.
«Каждый из вас будет приписан к одной из полевых групп, отслеживающих контакты. На что вы должны обращать внимание?»
«На летучих мышей», —
хором сказали ветеринары.
«Верно. А кем являются летучие мыши?»
«Млекопитающими», — откликнулся один из интернов-ветеринаров.
«Резервуарными хозяевами», — ответил другой.
«Вы оба правы. Природный резервуарный хозяин Эболы все еще неизвестен, но мы почти уверены, что африканские крыланы способны переносить вирус без появления симптомов. Стоит вирусу перекинуться с летучей мыши на человека — пиши пропало. Поэтому нас будут интересовать все, кто соприкасался с летучими мышами или их пометом. Возможно, кто-то заходил в пещеры и ел мясо крылана либо другого животного, вступавшего в контакт с летучей мышью. Вполне вероятно, что когда мы выявим нулевого пациента, окажется, что он подхватил вирус именно от летучей мыши.
«Как мы поступаем с людьми, демонстрирующими симптомы болезни?» — спросила Пейтон всю группу в целом.
«Изолируем!» — хором ответили ей.
«А с людьми, которые находились с ними в контакте, но не проявляют симптомов?»
«В карантин!»
«Правильно. В таком случае длительность карантина с момента первого контакта с вирусом составляет 21 сутки. Если у человека за это время не проявились симптомы, такого мы выписываем».
Пейтон еще раз обвела зал взглядом.
«Вопросы?»
Все промолчали. Доктор вернула фломастер на подставку лекционной доски.
«Прекрасно. Теперь давайте разделимся на 2 группы. Нам еще многое надо успеть до прибытия.